В эфире «Свобода» у Минску 20-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Международная супольность протягивает реаговать на разгон акции протесту у Минску 19 снежня. Пытание об ситуации в Беларуси включено в порядок дня студенского поседжения Рады министров замежных справ Евразвязу. МЗС Украины назвал силу ужитую до удельников акции протесту в Беларуси празмерной. Керовники МЗС Немеччины и Польши Гида Вестервелли и Радослав Сикорский выступили с совместной заявой, якая осуджает разгон демонстрации у Минску и затримание кандидатов на президента. С резкой критикой жорстких нападов белорусских уладов на демонстранта у Минску выступил керовник МЗС Швеции Карл Бильд и закликал Захад до отповедной реакции. Тем часом у Минску для турмы на Окрестина началась акция солидарности с затриманными 19 снежня протестовцами. На этот момент у ее берут удел несколько десятков человек. Европейская комиссия назвала непримальную ситуацию, что склалася апошними днями за вязносинами у шерогу краина у Европы. У заяве сябра Еврокомиссии, отказанного за проблематику транспорту Сима Каласа, отказанность за затримки и отмены рейсов складаются на компании, якія керуют летнищами. Парламент Венесуэлы ухвалил законопроект, который предугледживает больше жесткое регулирование зместу публикации в интернете. Законопроект, подтриманный президентом Уго Чавесом, предугледживает введение штрафов за тексты и иллюстрации, у которых выявляется неповажливое ставление до владов, утримливаются заклики до порушения громадского порядка. Оппозиционные политики лишат законопроект наступом на свободу слова. Сярод затриманых у Минску у часе разгону митингу оппозиции 19 снежня 9 российцев. Як поведомил прессовый секретарь амбассады России в Беларуси Вадим Гусев, их спис сегодня был передадены белорусскими уладами. До административных покараний у Минску осудили каля 600 человек. Международная правооборонная организация Amnesty International потребует Минску расследовать заявы про празмерное выкористание силы при разгоне акции оппозиции. У опошних публикациях документу американского дипломатичного листования на сайте Wikileaks белорусский урад вызначается как злочинный режим гвалтовного и авторитарного характеру. Эту оценку цитует сегодня испанская штудённая газета «Эль Пейс». Пакистанские войскоўцы поведомили сегодня про поспяховое выпробование баллистичной ракеты среднего радиуса дзеяння. Ракета «Гауры Хат-5» здольная сбивать объекты на отлеглости до 1300 километров. И она здольная нести как звычайные, так и ядерные боеголовки. У Ірані осудили до 6 годов тюрьмы ведомого кинорежиссера Джафара Панахи. Иранский суд признал Панахи виноватым у распаўсюджанні пропагандистских материалов, які подрывают державный лад. 50-годовому режиссеру, які належить до новой хвали, заборонено займаться творчей деятельностью и контактовать с журналистами. Иранский парламент вынес вотум доверу коалиционному кабинету на чале с Нури Аль-Маліки, які затверджены новым премьер-министром краины. У Ираку няма ўраду уже более 8 месяцев после того, как сакавіцкія выборы не принесли пэўнага выніку. Некалькі дзён тому обновил працу и парламент. Иранский урадовый кризис называли наибольш протяглым у дипломатичной политической истории свету. Китай закликал Полночную Корею принять инспектору МАГАТЭ на своих ядерных объектах, как один из заходов для снижения напруженности на корейской паувыспе. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте про сгодину. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес в интернете www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У следчым изолятары КДБ ад дня выбараў знаходзяцца асноўныя супернікі Лукашэнкі: Уладзімір Некляеў, Андрэй Саннікаў, Віталій Рамашэўскі, Мікалай Статкевіч і Алексей Міхалевіч. Больш як 300 грамадзян у Беларусі, што прыйшлі ў той дзень на плошчу, таксама зняволеныя. Кампанія салідарнасці з арыштаванымі кандыдатамі ў прэзідэнты і ўсімі іншымі ўдзельнікамі маніфестацыі 19 снежня пачынаецца ад сённяшняга дня. Про это обвестили удельники специальной прессовой конференции, которые представляют демократичные партии и громадские организации. Первым этапом солидарности станет поддержка тех, кто находится теперь у тюрьмы на Окрестина, да и у других местах зняволення. С подробностями Владимир Глот.
Прийти 21 снежня увечері до турми на Окрестіна закликав лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Менавіта про реальну солідарність можна найперш показати своє єднання, заявив політик.
Не буде солідарності у нас з тими людьми, які сьогодні сидять по в'язницях. Значить, ми ще не достойні жити у свободі. Я лічу, що сьогодні незалежно від наших різних ідеологічних поглядів, різних підходів до стратегії і тактик. Ми просто усі повинні проявити солідарність з тими людьми, що знаходяться там. Притим, це не тільки політична справа, це громадська справа. Я звертаюся і до сябрів політичних партій, сябрів рухів, громадських організацій, просто до громадян у Білорусі, що коли не зауважиш порушення прав чоловіка, які гвалтом нав'язуються громадству, то і у тебе не буде льосу свободного.
Є ще один етап акції солідарності – збор сродків на допомогу потерпілим. Про гэта ад імя штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава абвясціў Віктар Івашкевіч.
Звяртаецца шмат людзей, якія хацелі бы нейкім чынам дапамагчы арыштаваным далучыцца да нейкіх салідарных дзеянняў. І мы абвяшчаем збор сродкаў на сядзібе БНФ для таго, каб гэтыя сродкі в першую чаргу накіраваць на аплату адвакатам, тым адвакатам, якія будуць дапамагаць асуджаным, і на тое, каб выплаціць тыя штрафы, якія ўлады прысудзяць людзям. Мы не павінны кідаць людзей сам на сам з тымі праблемамі, якія ўзніклі, і наша галоўная мэта зараз – гэта разгарнуць кампанію солідарнасці.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі, сярод якіх былі таксама Рыгор Костусёў, Алексей Янукевіч, Леў Марголін, Вячаслаў Сіўчык, заявілі, што ніякай дэпрэсіі пасля выбараў у іхніх арганізацыях няма. У приватності старшиня партії БНФ Олексій Янукевич заявив.
Ми, як партія, за цю кампанію голосувалися, набули шмат нових сябров, шмат нових ідей з'явилося. Ми не збираємося впадати в ніяку депресію, і ніхто в такому стані не знаходиться. І я ще на Кастричинській площі казав про це, що ми зробили важний крок до свободи, ми будемо робити далі кроки.
Заявіў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык, якая накіравалася да сценаў ізалятара на Акрэсціна, каб даведацца, як жа адбылася сённяшняя акцыя салідарнасці. Тым часам у цэнтральным і маскоўскім судах Менску судзілі маладзёвых актывістаў, затрыманых 20 снежня падчас акцыі «Саша сыходь». Перадае наш карэспандэнт Олег Грузділовіч.
21 снежня эстафета адміністрацыйных працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў перайшла да цэнтральнага раённага суду Менску. Тут перад абедам пачалі судзіць болей за 15 чалавек, затрыманых днём раней на плошчы незалежнасці падчас акцыі «Саша сыходь», а таксама дэмакратычных актывістаў, якіх бралі па ўсім горадзе. Вось прозвішчы некаторых затрыманых. Гэта Вашкевіч, Коўтун, Макаева, Чарных, Дзімідзенка, Сверыдзенка, Адамовіч, Антонаў, Дашкевіч, Яроменак, Марчык, Клімаў, Алесь Макаяў ды іншыя. Як і 20 снежня, сваякам і сябрам затрыманых, а таксама журналістам і праваабаронцам на працэсы трапіць не ўдалося. Праваабаронца Александра Дзікан дзяжурыла ў калідоры суду і кажа, што час ад часу праз калідор праводзілі ўжо асуджаных удзельнікаў акцыі, ад якіх удалося даведацца пра прызначаны тэрмін.
Асноўным суткі даюцца, да, 10 до 15. Все это очень дается быстро, на скидку. Адвокаты были буквально, наверное, у нескольких человек, я даже не знаю у кого. То, что мы сейчас знаем, что очень многих везут в Жодино.
Людей с большего судят за порушение парадку проведения массовых акций, дают от 10 до 15 суток арышту. Проборонца Светлана Губейко делится своими назираниями.
С 12 годин на моих очах было осуждено 4 человеки. То есть один отмовился дать свое прозвище и термин, и он не захотел вступить со мной в контакт. Остальные 3 человеки назвались, и я веду. Это Коутон, ему дали 15 суток, Вашкевич, ему так само 15 суток, и Макаёв, Олесь так само 15 суток.
Судили затриманных судьи Есьман, Якунчихин, Ходанович, Бычко, Кулова, Свистунова да иншие. Праваабаронцы означают, что сирот гэтых судей большасць тых, якія специализуются не на администрацыйных, а на криминальных да грамадзянскіх справах. С журналистами судьи контактовать адмаўляліся. У другой полове дня ситуация у суде стала незразумелая, кажа Светлана Губейка.
Видать, они спужались, что их фотографуют, тому я не видать их судить в інших местах. Бо у тих кабинетах, где записано, нигде никого, и на угол на поверхах нема никого.
Когда 16 11 годинах дня Светлана Губейко знов была на сувязи. Разглядали справу Антонова С. И выяснилось, что он глухонемы и не мог ничего выкрикивать. Тому справу отправили на допрацовку, а его вывели с суду под аховой, поведомила правоборонца. Праборонца з вясны на Сталойка мяркуе, спасылаючыся на звонок аднаго асуджанага, што з цэнтральнага суду частку актывістаў перавезлі ў маскоўскі суд і асудзілі там.
Па маскоўскім судзе там было, па-моему, каліфанець 12 чалавек. Усіх вельмі хутка асудзілі, фактычна не размаўлялі ні з кім. І далі ўсім 15 сутак, акрамя той дзяўчыны, якой далі штраф. Толькі ведаю, што там Владзімир Яроменак, ім далі 15 сутак. Больш пра гэта я, на жаль, не ведаю.
Паводле сайту праабарончага цэнтру «Вясна», дзе збіраецца інфармацыя пра ўсіх затрыманых, падаўляючая большасць тых, чые справы ўжо разгледжаныя, атрымалі арышты ад 10 да 15 сутак, а астатнія грашовыя штрафы пераважна 30 базавых велічынь. Неасуджаныя зусім адзінкі, сярод іх старшыня беларускага хельсінкага камітэту Олег Гулак. Яго адпусцілі на волю, бо не знайшлі доказаў віны. Прыкладна па чвэрці справ вынікі праабаронцам яшчэ невядомыя.
З вамі Радыё Свабода.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму, і зараз побач са мною ў студыі мой калега Юрай Бушляков, і разам мы пазнаёмім вас з міжнароднай рэакцыяй на падзеі ў Менску 19 снежня.
Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на непэўны тэрмін. Такую заяву зрабіў афіцыйны прадстаўнік ураду Нямеччыны Штэфан Заберт, каментуючы разгон акцыі ў Менску 19 снежня і масавыя арышты. Заберт запатрабаваў вызвалення палітыкаў і журналістаў, зазначыўшы, што Нямеччына сочыць за падзеямі ў Беларусі з вялікай занепакоенасцю.
Францыя запатрабавала неадкладнага вызвалення ўсіх арыштаваных ў Менску 19 снежня. Мы асуджаем арышты кандыдатаў апазіцыі, журналістаў і актывістаў недзяржаўных арганізацый, гаворыцца ў заяве МЗС Францыі. Мы заклікаем беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх гэтых асоб і не прымяняць сілу. Францыя лічыць важным, каб Беларусь захоўвала еўрапейскія дэмакратычныя стандарты, чаго зараз не адбываецца.
Вялікабрытанія рашуча асуджае ўсе праявы гвалту 19 снежня ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў заяве міністра ў пытаннях Еўропы Дэвіда Лідынгтона. Мы сур'ёзна занепакоеныя тым, што ўлады праявілі празмерную сілу супраць удзельнікаў дэманстрацыі. Я ў шоку і напалоханы збіццём, арыштамі і затрыманнямі кандыдатаў у прэзідэнты, журналістаў, грамадскіх актывістаў і простых грамадзянаў, сказаў Дэвід Лідынгтон.
Міністр замежных спраў Аўстрыі Міхаэль Шпіндэлегер выказаў шкадаванне ў сувязі з тым, што беларускія ўлады не выкарысталі шанс, якім былі выбары. Паводле яго слоў, быў прадэманстраваны кропкавы прагрэс, аднак у цэлым выбарчы працэс па-ранейшаму мае сур'ёзныя недахопы. Свабода сходаў і меркаванняў з'яўляецца адной з асноўных еўрапейскіх каштоўнасцяў, без якіх немагчыма пабудова дэмакратыі і адкрытага грамадства, падкрэсліў аўстрыйскі міністр.
Міністэрства замежных справаў Чэхіі заклікала беларускія ўлады да максімальнай стрыманасці. МЗС Чэхіі ў поўнай меры падзяляе папярэднія высновы назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра тое, што Беларусі, цытата, трэба будзе зрабіць значны шлях для выканання сваіх абавязанняў перад АБСЕ. Чэшскае замежна-палітычнае ведамства выказвае глыбокую занепакоенасць у сувязі з актамі гвалту падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Славаччына лічыць палітычна матываваным затрымання апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве МЗС краіны. Міністэрства замежных спраў выказвае шкадаванне, што нягледзячы на некаторы прагрэс, дасягнуты ў перадвыбарчы перыяд, падчас выбараў адбыліся сур'ёзныя парушэнні міжнародных стандартаў. Маніпуляцыі былі зафіксаваныя перш за ўсё пры падліку галасоў, гаворыцца ў дакуменце. Нягледзячы на абяцанне, беларускае кіраўніцтва не здолела забяспечыць празрысты і справядлівы працэс галасавання.
Украіна, усхваляваная ўжыццём сілы ў адносінах да дэманстрантаў у Менску, пра гэта сказаў дырэктар дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі Міністэрства замежных справаў Украіны Алег Валошын. Ён падкрэсліў, што Украіна мае намер у сваіх высновах пра ход выбараў беларускага прэзідэнта грунтавацца на ацэнках міжнародных назіральнікаў ад АБСЕ.
Разам з Юрасём Бушляковым мы пазнаёмілі вас з міжнароднай рэакцыяй на выбары ў Беларусі і тым, што адбылося ў іх фінале. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 5 кандыдатаў у прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Александр Меленкевіч заклікаў грамадзянаў прыйсці сёння да турмы на Акрэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі. Акцію салідарнасці пачынае таксама дэмакратычныя партыі і арганізацыі, збіраецца дапамога пацярпелым. Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямецчына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна. Мой сын апрануў на плошчу міліцэйскую форму, бо наіўна спадзяваўся, што зможа такім чынам адчалавечыць гэтых амапаўцаў, гаворыць бацька былога міліцыянта Александра Ласкоўскага. Кандыдат у прэзідэнта Андрэй Саннікаў і яго жонка Ірына Халіп, уласная карэспандэнтка расійскай новай газеты ў Беларусі, былі затрыманыя на плошчы незалежнасці ўвечары 19 снежня. Саннікава спецназаўцы жорстка збілі. Ірыну таксама ударылі галавой аб шкло аўтамабіля. Да вечара панядзелка родным нічога не паведамлялі, дзе знаходзяцца Ірына і Андрэй, нягледзячы на тое, што ў іх зусім малое дзіця, сын Даніла. Іна Студзінская гутарыць з бацькам Ірыны Халіп, вядомым кінадраматургам Уладзімірам Халіпам.
Офіційно вам повідомляли, де знаходиться, хоть місце знаходження?
О, это увогуле такая подлость. Немагчыма не тое, что даровать, а зразуметь, навошта з гэтага рабіць нейкую дзяржаўную таямніцу. Мы бачылі гэты рэпартаж, што там зрабілі з людзьмі. Люцына бачыла, я быў там на плошчы. Яна адразу пачала тэлефанаваць ва ўсе установы, дзе. Усю ноч мы тэлефанавалі, увесь наступны дзень тэлефанавалі. Знікае ў дзяржаве чалавек. От белага дня. Ніхто не рэагуе. Калі яна патэлефанавала дзяжурнаму па горадзе, той замест таго, каб адказаць на пытанне, цынічна пачаў: а чаго яна там гуляла на гэтым пляцы? І толькі ў 5 гадзін, 5 хвілін патэлефанаваў нейкі чалавек і сказаў, што ён следчы КДБ і што Ірына знаходзіцца ў КДБ. Што яна затрымана на 72 гадзіны. Пасля гэтага будуць вырашаць, што рабіць далей. Па крымінальнай справе яе прыцягнулі. Люцына сказала, што яе ж малое дзіця трохгадовая. Яно ж засталася з бацькоў. Гэта іх не цікавіць увогуле. Мы ў асноўным знаходзімся ў кватэры Ірыны і Андрэя, і хлопчык з намі, зразумела.
Ён жа зусім маленькі, колькі яму?
Яму 3,5 гадкі.
А ў садок не ходзіць?
У садок ходзіць, але цяпер у гэтыя дні мы яго не пускаем у садок, таму што ён нешта зразумеў, хоць і малы, і пытаецца ўвесь час а тата і мама калі-небудзь вернуцца.
А хоць некія самыя элементарныя рэчы, зубную шчотку дазволілі перадаць?
Не. Толькі я вернуўся з КДБ, дзе мне адлуп далі. Сёння ўвогуле непрыёмны дзень, сказалі. Мы павінны чакаць наступнага дня. Ну, от такі маразм у іх робіцца. Ні зубной шчоткі, нічога элементарных рэчаў, якія павінны быць у жанчыны ўвогуле. Ну, як гэтак можна вообще здзекавацца над чалавекам, я не разумею. Гэта ўжо ўзровень фашызма, ўзровень канцлагеру, ўзровень раз'юшанай дыктатуры просто.
А скажыце, Ірыніны калегі з Москвы?
Так, галоўны редактор Дмитр Муратов одразу сказал, что телефонуйте мне в любой час. И Люцина потелефонувала ему в ночи, рассказала, что Ирина затримана. А он уже ведал, ну, напевно, чув с этого репортажа «Эхо Москвы». Ну, когда ее забирали, она вела как раз репортаж. И он одразу с Раницой начал связываться с администрацией их президента, поднимать громадскую думку. Сегодня приехали два супрацовники из новой газеты, в том лику наместник головного редактора.
А Андрей Олегович так само у...
Никаких звесток про его не нема, ніхто нічого не гаворыць, толькі адзінае, мы атрымалі нейкую смс-ку, неведама ад каго, Андрэй у КДБ, учора.
Гэта быў Уладзімір Халіп, бацька Ірыны Халіп. І ў наступнай гадзіне нашага эфіру мы таксама перадамо інтэрв'ю з блізкімі іншых затрыманых кандыдатаў у прэзідэнты. Вялікую вядомасць атрымаў чалавек у міліцэйскай форме, які ўвечары 19 снежня спрабаваў стрымліваць амапаўцаў, угаворваў іх не біць безабаронных людзей. Як стала вядома, гэта Александр Класкоўскі, былы міліцыянт. Вось урывак яго словаў з відэа, якое абляцела ўвесь інтэрнэт.
Вы што, ідыёты? Хлопцы, блядь, вы ідыёты или што? Я армию прошел, бей! Ну, серьезно, я тебя бить не буду, бей меня!
Неўзабаве пасля падзеяў на плошчы гэты чалавек быў затрыманы і пры гэтым жорстка збіты. Пра лёс Александра Класкоўскага гаворыць ягоны бацька, вядомы журналіст Александр Класкоўскі. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Я только что размовлял с начальником управы попереднего расследования городской милиции ГУС с подром Казакевичем Геннадием Аркадьевичем, и он сказал, я сам его видел, видимых повреждений нет. Вот так. Я спытался, мовляв, кажу, у меня есть известки, что его сбивали при затримании. Сенс отказа был такий, что вы, как любой гражданин Республики Беларусь, можете подавать скарги. Коротей, вот так ветливо прогучало. Более комментовать это не буду. Еще мне сказали, что зим зараз проводятся следшие деяния. Я еще дотелефоновался конкретно до следшего, який веде ягоную справу. Его зовут Кубка Змитер Александрович. Однако он сказал, что покольки проводит следшие деяния, что размовлять со мной не может, и об яго я ніякай информации не отримал. Разом с тем меня дивить, я сказал, что не только батька, але и журналист, что разом с тем журналисты державной агенции Белта бруд про моего сына распаўсюджваюць уже. Откуль яны отримали информацию, что нібыта он на подчас допыту каяўся там, казал, что он был пьян, просил пробачения и так далее.
А у чем, власно, его обвинувачивают? Ему предъявлено некое криминальное обвинувачивание?
Насколько я ведаю, активный удел у массовых забурениях, у массовых беспорядках. Вот так. Он будет с завтрашнего дня, на вот сегодня у ночи, его повинны перевести на Крестина, как мне сказали, когда я пытался, чи можно там некие передачи, передать ему и так далее. Все бачили на этом видео, что он старался спынить этой вот ланцуг спецназовцев, и он только словами, он наоборот казал, ну бейте меня, я вас чапать не буду, але спынитесь, хлопцы.
Чому он уже, находящийся фактично в отставце, чому он надел форму подчас этой манифестации?
Он со мной не казал, я навод не ведал, что он находится на акции. И широкаючи, напевно, каб он мне сказал перед акцией, тому он, напевно, не сказал, я пораю ему добро подумать, все ж таки трое дзяцей, яму трэба думаць пра сям'ю і карміць дзяцей, пры тым, што я разумею яго як грамадзяніна, але я разам з тым бацька, і ў мяне сэрца за ўнукаў баліць. Я, так, мая версія, я думаю, ён апрануў пад куртку гэтую форму, відаць, у яго было такое меркаванне, што можа пачацца мачылава, і ён, відаць, наіўна спадзяваўся, што вось ён у форме выйдзе на сустрач, і гэта неяка чалавечыць гэты ланцуг, яны ўсё ж такі зрэагуюць, што так бы мовіць, мы з вами адной крыві, бачыце, чалавек ідзе на сустрач і кажа, не біце гэтых безабаронных людзей.
Это быў Александр Класкоўскі, бацька Александра Класкоўскага. І яшчэ некалькі каментароў на відэозапіс учынку Александра Класкоўскага на плошчы. Не пабаюся сказаць, што ён быў галоўным героем на плошчы незалежнасці. Яшчэ іншы водгук. Каб ва ўсёй міліцыі былі толькі такія лейтэнанты, то мы б зараз жылі ў самай цудоўнай краіне. Гасподь, няхай з ім будзе ўсё добра.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Тэмы сённяшняга праскага акцэнта, які вы пачуеце хвіліну праз 5-10, які палітычны вынік і сэнс сёлетняй палітычнай кампаніі выбараў, не выбараў. Ці чакаюць Беларусь новыя палітычныя замарскі. Ну а зараз, як і абяцалі, мы звязваемся з нашай карэспандэнткай Галінай Бакунчык, якая знаходзіцца ля сценаў ізалятара на Акрэсціна. Прыйсці сюды ўвечары заклікаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Галіна, вы чуеце мяне?
Так.
Ці шмат людзей прыйшло, ці могуць яны дастукацца, ці нехта ім адказвае, ці ёсць спісы там затрыманых? Што адбываецца?
Спісы затрыманых сапраўды ёсць, але мала хто з людзей знаходзіць сваіх знаёмых, якія прыйшлі шукаць. У прыватнасці Рыгор Кастусёў, які прыйшоў шукаць свайго сына, які таксама зняволены і сёння нават асуджаны быў, атрымаў 15 сутак, але ён у гэтым спісе яго не знайшоў. Дзе шукаць, не ведае. То міліцыянты, якія прымаюць перадачы ці адказваюць на пытанні, то не паёбаць яму такой інфармацыі. У гэтую хвіліну уздоўж турмы на Акрэсціна выставіліся каля двух десятку маладых людзей са свечкамі, яны спяваюць пагоню. Іншыя людзі таксама стаяць тут побач, увогуле агульна колькасць тут каля 200 чалавек. Сярод іншых тут ёсць паэт Алесь Разанаў, Валер Мазынскі, рэжысёр. Сярод больш маладзейшых актывістаў это Франа Клячорка, Мікась Ташкевіч. Ну, як я вже сказала, Ригор Костасів і Олександр Мілінкевич. Олександр Мілінкевич у приватності сказав, що компанія «Солідарність» у гэтый, вот ад сённяшняга дня пачынае збор сродкаў неабходных самых для людзей, які знаходзяцца зняволені. У прыватнасці, ўжо наш штаб-кватэры БНС прыносіць некі цёплыя рэчы, сродкі гігіены, якія будуць перададзены гэтым людзям. Рыгор Костасёў у сваю чаргу, адказваючы на пытанні журналістаў, расказваў, як ён правёў гэтыя дні ў зняволенні, як успрымалі людзі, якія былі там ужо ў камеры, з якім настроем увогуле ён выйшаў і што ён думае пра тое, што адбылося. У прыватнасці я запытала яго, як ён ставіцца да таго, што адбылося на плошчы ноччу, і на гэта разбіццё гэтых вокон, што гэта сабою уяўляла. Ён адказаў однозначна правакацыя, таму што калі спрабавалі перамовы з міліцейскімі чиновниками, які у ту хвилину вийшли все ж таки, люди, які били ці вокни, стигли за їхніми спинами і раптом вони кудись зникли. А в тому ми спілися тим, що його йому ударили по голові, як він сказав, більше я вже мало що й пам'ятаю.
Галіна, поводля некаторых звестак, ізалятар на Акрэсціна перапоўнены, таму што, як афіцыйна паведамлена было, было затрымана больш як 600 чалавек. Па некаторых звестаках, нават некаторыя людзі начуюць другія суткі ў аўтазаках, іх там утрымліваюць. Ці ёсць магчымасць неяк праверыць гэтыя звесткі, неяк даведацца? Ці праўда гэта?
Не магчыма, таму што міліцыянты даюць вельмі скупую інфармацыю, калі даюць яе ўвогуле. Што тычыцца колькасці месцаў, то насамрэч тут на Акрэсціна яшчэ папярэднюю прэзідэнцкую кампанію, калі былі арыштаваны каля 500 чалавек. Яны размяшчаліся ў адным корпусе. Зараз жа тут адкрыта два корпусы і могуць змяшчацца больш за 1000 чалавек. Больш за тое, тих людей, которых осуджують, і вяжуть відбувати покарання у Жодзіну, у турму Жодзіна. І тому, таким чином, мене, видать, вирішають питання розміщення цих людей. Що тичиться їхніх умов утримання, то справді вони вельми жорсткі. От, як сказав господар Костасёў, син, який йому потелефонував, успів потелефонувати, сказав, що їх моцно били. Інші люди, які різними шляхами передають інформацію з місця зневолення, кажуть, що не дають можливості зустрітися з адвокатом, не дають можливості пити. Дрэнна з харчаваннем. Перапытвалі таксама ж у таго самага Мілінкевіча, чаму так адбываецца, чаму ўлада так жорстка ставіцца да гэтых людзей. Ён кажа, што здалі нервы проста, спалохалася сваёй лібералізацыі, баіцца, што працэс можа пайсці так, што не спыніш, таму вырашылі, відаць, перапыніць, не даючы яму добра развіцца. Ну і ще ён сказаў так, што Расія, так само задалі пытанне, ну як за Расія? Расія, сказав, ніколи не змагалася за демократію Беларусі, а Беларусі місце у Європейській сім'ї народів.
Дякую, я нагадаю, що Галіна Бакунчык передавала ад стенаў спецприйомника ізалятора на Акрэсціна прийти сюди на акцію солідарності, заклікав громадянаў лідер руху за свободу Александр Мілінкевич. Ну а кореспонденти свободи у регіонах розпитували сьогодні мінаков на вулицях про ставлення до президентських виборів і наступ крупных громадских протестов у Менску, которые закончились гвалтом и массовыми арештами. Записи представляет Вячеслав Кулик.
Городня, як ви ставитеся до гвалтовного розгону акції опозиції 19 снежня? Як оцінюється вчорашні заяви Лукашенки? Ваше ставлення до офіційно обвішених виніків виборів? Чи довіряється їм? Гете питання городянським мінакам задавав Сергій Островцов.
Що це за демократія, якщо чоловіку не можна вийти? Я вообще не доверяю таким личбам. Это уже выдумано было сразу. Или видите, как он по телевизору. Ля-ля-ля, и сразу видно, где он лукавит. Это уже было запланировано, ой, эта цифра выборов.
Ну, я не знаю, понимаете, я в Минске там не был, ничего не могу сказать. Не доверяю, что он 80% набрал Лукашенко. Ну, больше не верится, как все мы так друзья, все голосовали против.
Это правильно, что люди вышли. А, так и он сказал, мало не покажется Лукашенко. Но я считаю, что это была полнейшая угроза, да. И вот он заявил в свое время, да, что никто не придет на площадь. А оказывается, люди пришли, и не побоялись, и пришли.
Это некрасиво, некрасиво и, наверное, не совсем демократично. Что-то, конечно, перегнули, что-то, наверное, недосмотрели, и все-таки где-то кого-то придушили, это, конечно, есть.
Может быть, он больше 50%, но не 80%.
Нереальная цифра, то есть, ну, как бы, даже сделано так.
Я думаю, они сделали большую глупость. Те, кто были на площади, тут сложно сейчас судить об этом, кто был провокатором.
Предупреждали же, я сам слышал, что ни на какие площади не идти. А то, что органы сделали, они защищали Беларусь. Правильно, большинство поддержали это, я верю. Но я не считал.
А я говорю, что это неправда. Опять выиграл себе, только не элегантные выборы, а кровавые. Вот сколько я знаю Гродно, все молодые голосовали против его. И много пенсионеров голосовали, все были против. 80%. Откуда? За Санникова все голосовали.
Бірасте, як ви ставитеся до гвалтовного розгону акції опозиції 19 снежня? Як оцінюється вчорашні заяви Лукашенки? Ваше ставлення до офіційно обвішених виніків виборів? Чи довіряється їм? На гете питання свободи відказують жихари Бірасте.
Лукашенко вже мав опит площі у 2006 році. В гети раз, я думаю, площа була іще більш мацніша, більш осознана. Даже якщо 5 кандидатів, уже повинен бути другий тур. А якщо 10? Да ніколи, я вірю, що Николи он не набрал половину даже от сотков.
У меня просто от его лжи уже врет все, врет. Аплодисменты зала. Этот морально-нравственный облик тех, это руководство там страны практически все было, силовые структуры.
Могилев, як ви ставитеся до гвалтовного розгону акції опозиції 19 снежня? Як оцінюється вчорашні заяви Лукашенки? Ваше ставлення до офіційно обвішених виніків виборів? Чи довіряється їм? Відказ на питання нашої ради у Мінаков на Могилевських вулицях збирав Андрій Білогубов.
Як ви ставитеся до офіційно огучених виніків виборів? Чи довіряється їм?
Ні, довіряю. Точно сказати не можу, але, по крайній мірі, наглядна ситуація все одно складуватися так не може.
Трудно сказати. В будь-якому випадку. Я был уверен, что выберут Лукашенко, хотя я за него не голосовал. Моя мама за, многие пенсионеры за, но большинство моих друзей, допустим, не хотели за него голосовать.
Ну, вообще я за Лукашенко. За все то, что творится у нас, я только приветствую. Так не может, наверное, быть, чтобы такое количество было голосов отдано за него, но как есть, так и есть.
Это неправда. Все уже было куплено, 100%, я уверен в этом.
Водвуки из региона Беларуси. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. 5 кандидатов в президенты протягивают находиться у камерах КДБ. Зняволена и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халіп, не глядячи на то, что у них трехгодовое дитя. Александр Меленкевич закликал громадянов прийти сегодня до турмы на Окрестина, каб выказать солидарность с затриманами. Акцию солидарности починают так само демократичные партии и организации, збирается допомога потерпелым. Збліження з Європейським зв'язом, до якого імкнеться Білорусь, відкладається на непевний термін. Про гэта заявляє Німеччина. З засудженням гвалту у Менску виступили так само Франція, Британія, Австрія, Чехія, Словаччина, Україна. Мой син опрануў на площу міліцейскую форму, бо наіўна спадзяваўся, што зможа таким чынам адчалавечыць гэтых амапаўцаў, гаворыць бацька былога міліцыянта Александра Ласкоўскага. З вами Радіо Свабода і працягвае нашу праграму «Праскі акцент». Який політичний винік сенс сьогоднішньої політичної кампанії виборів, не виборів? Ці чекають Білорусь нові політичні заморозки. Які шляхи лежать перед білоруським громадством на теперішнім роздорожжі? На гетими питаннями у празьким акценті розважають філософ Валентина Кудович, шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і політолог Олексій Пікулік. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Добрий вечір. Задовго до 19 снежня шмат хто казав, що вибори у Білорусі зовсім не вибори, а некий ритуал, чергова коронація Олександра Лукашенка. Разом з тим відзначалося, що день гэтых выбараў у двукосе ці без двукося адзіны за 5 гадоў, калі народ можа сказаць свае словы. І не праз выбарчыя скрыні, а на плошчы. Зараз у нас ва ўсіх перад вачыма кроў на снезе перад домам ураду, больш за 600 арыштаваных, забітыя арыштаваныя кандыдаты ў прэзідэнты. Але які палітычны сэнс вынік гэтых выбараў не выбараў? Лукашэнка атрымаў тое, што хацеў, і ўсё. Режим, який тримається одно на амаповських дубінках, показав свою репресивну пису. Люди на площі отримали моральну перемогу, врятували гонор ім'я громадянів, забезпечивши хоча б непризнання виборів з боку Заходу. Валентин, як би ви сформулювали гэты політичний сенс?
На мой погляд, на гэтых виборах ніхто не виграв. Ці докладні на гэтых виборах проіграли і опозиція, і Лукашенко. Оппозиция проиграла тому, что она и не могла не проиграть. И это по-своему навод добра. Бо тая оппозиция, яку мы сегодня маем, не вартая улады над краиной. Лукашенко формально выигравши выборы, проиграл их с треском, как политический проект, який он рихтовал больше, чем год. Я тут маю на увазі тое, що гэты вибори мусили йому, як писав русський класик, прорубити окно в Європу. І ось все тое, для чого він міняв і виборче законодавство, і робив різні дипломатичні заходи, і фальсифікував кандидатів у президенти у кількості 9 особ, і навіть пустив їх на телевізію в відкритий ефір. Усе це ляснуло тягом нескольких годин, починаючи з биття Неклеєва і до масових арештів тягом цієї ночі. Що раптом здарилося з Лукашенко? Гэта ірраціональна історія абсолютно непрозристая, принаймні для мене. Але поки ясно одно, що яна цілком позбавлена політичної логіки. І про свою істерику Лукашенку тепер усе доведеться починати наново. Я маю на увазі наново у своїх стосунках з Заходом.
Світлана, а як би ви підвели гэты політичний винік, які політичний сенс ви у гэтому бачили? Ось Валентин лічить, що проіграли усі. Опозиція, так би мовити, підчас кампанії, а Лукашенко фактично у гэтую ноч, фактично у тих 7,5 хвилин, як він сказав, розгону площі. А як вам це бачиться?
Я думаю, що тут шмат аспектаў, і магчыма нават ёсць такі аптымістычны ва ўсім гэтым аспект. Вельмі шмат у каго былі надзеі, што Александр Лукашэнка можа стаць цывілізаваным палітыкам, і што такая цывілізаваная аўтакратыя можа існаваць, і яе можна цярпець у Еўропе. І гэтая надзея вось за тыя самыя 7,5 хвілін, на мой погляд, рухнули. І тут і сам Олександр Лукашенко трапив у розставлену пастку. Що тичиться опозиції, то це таке, мені здається, що може бути таке болюче, але перенародження опозиції. Бо стало більш відомо, що такі, хто у опозиції, по-перше, що там різні сили, і по-друге, що усе ж таки заклик до революції повинні робити ті, хто розуміє, що як робиться ця революція і чим він може ахвірувати. У нас вельми довгий час гучали заклики до революції, до площі, і вони були такі, на мой погляд, не зусім асенсовані. Це було просто як
з Новым годам, а тут зараз кожны разумее, што стаіць за гэтым заклікам.
Алексей, вось Светлана ўжо пачала размову пра сэнс рэвалюцыі. Яна казала пра тое, што ў кагосьці магчыма была надзея, што Лукашэнка будзе дэмакратычным. Ну, здаецца, магчыма, ў кагосьці была іншая надзея, што, так бы мовіць, адкрыюцца брамы, што ОМОН пяройдзе на бок народа, як тое бывала ў Белградзе, ў Кіеве, ў Тбілісі. А, ну, а вось яно атрымалася ізноў жа 7.5 хвілінаў. Як бы вы падвялі вось гэты палітычны, менавіта палітычны вынік гэтых выбараў, не выбараў?
Я бы сказал, что на самом деле в связи со всеми событиями, как бы это парадоксально не звучало, но выиграла оппозиция. Потому что Лукашенко немотивированно разогнал эту толпу, и по большому счету ценой сдавших нервов стало непризнание выборов со стороны Европы. И оппозиция в тех условиях, в которых она была, по большому счету, добилась того максимума, к сожалению, этот минимум является максимумом, которого она могла добиться. То есть сделала так, чтобы Европа эти выборы не признала, причем при этом всем сделав это даже не своими руками, а позволив власти самой спровоцировать себя и самой провести провокацию около Дома правительства. И, собственно говоря, я думаю, что Лукашенко совершил очень большую ошибку в этом. Очень дорого ему обойдется, и по большому счету он загоняет себя в исключительно российский вектор политики, потому что контакты с Европой, связи с Европой будут заморожены.
Вось мы уже пачалі размову пра розныя шляхі апазіцыі, пра пэўнае раздарожжа, на якім яна апынулася. Вось вы, Алексей, сказалі, што гэта максімум, але гэта же і мінімум, бо ізноў жа, скажам, аранжавыя сцэнары нейкія, ну вось яны не адбыліся. І мы бачым зараз даволі розныя крокі. Ну, людзі, якія сядзяць за кратамі, яны за кратамі і сядзяць, але вось тыя, хто не за кратамі, шмат якіх вельмі розных і з большага негатыўных рэакцыяў, скажам, выклікалі крокі Яраслава Раманчука, яго заява з абвінавачваннямі на адрас калег кандыдатаў і сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Сваё разуменне урокаў выбараў 2010 выклаў і Александр Мілінкевіч. Дык вось, на ваш погляд, куды шлях ці шляхі з гэтага раздарожжа? На што спадзявацца? На адзінства апазіцыі, на паразуменне, магчыма, з рэжымам, на што, Светлана?
На мой погляд, у гэтых выбараў ёсць яшчэ адзін вынік, і добры вынік. Я так хачу сама сябе настроіць на ўсё ж такі больш песімістычныя эмоцыі. Па тых участках, дзе назіральнікам усё ж такі далі дазвол назіраць за падлікам галасоў, і мы гэта ведаем, бо гэта ўжо афіцыйна зафіксавана ў пратаколах, Александр Лукашэнка не набраў 50% галасоў, а набіраў недзе 30%. Як мне здаецца, гэта можа самы галоўны вынік гэтай кампаніі, такое катастрафічнае проста падзенне рэйтынга, якое нават зафіксавана там, дзе гэта было магчыма зафіксаваць. І на мой погляд, далейшае галоўнае дзеянне апазіцыі павінна быць накіравана менавіта ўнутр Беларусі і менавіта на беларускі народ. На тых 70%, ці 60%, ці там я не ведаю колькі, але не на 20%, як гэта хоча падаць афіцыйная прапаганда, а вось на тых беларусаў, якія галасавалі супраць, і на мабілізацыю менавіта гэтых людзей і грамадскіх настрояў супраць, на непрымальнасць падману ў нашай краіне.
Валянцін, а як вы лічыце, куды варта ісці з гэтага раздарожжа і куды можа пайсці апазіцыя? І вось тое пытанне, пра якое сказала Светлана. Ну, зразумела, лічбы, агучаныя спадарні Ярмошыны, гэта не навуковая фантастыка, ну, а як же яно в рэалі та?
Ну, найперш, тут я пагаджаюся са спадарняй Светланай. Калі я казаў, што ніхто ці абодва бакі прайгралі, то я прамінуў, можа, каб не задоўжваць свае слова, і якраз тое, пра што казала Светлана. Насамрэч, ёсць рэальныя факты і зафіксаваныя пра тое, што у Лукашэнка Лукашенко сегодня не было той перевагі, якая была, якой она была в 2006 году. Скажем, тогда я не глядя на все экзит-полы и выники, как у той или иной бок, выразно отчувал, что он реально перемагает. Ну, не с теми лишбами, которые зафиксовали, але реально перемагает. Так вот, зараз у меня есть такое отчувание, вывольчается, что натирую такими науковыми категориями, что Лукашенко, саправды, у першем туре не перемог. А вот какие высновы с этого робить? Видите, не перемог он не тому, что у нас есть оппозиция. Як і далей, наш лёс, лёс нашай краіны і кожна з нас асабіста будзе залежыць зноў жа не ад пазіцыі, а ад зусім іншых фактараў, самых розных, найперш ад таго, як паведзе сябе Захад, як паведзе Расія, як час будзе адбівацца ў кожным з нас і ва ўсім грамадстве. Адбівацца ён будзе, відавочна, не на карысць Лукашэнка, прынамсі такога, якім ён ёсць. Так што, якщо не звязаў я з апазіцыяй ніякіх надзеяў, так і не звязаю. А расчараванне, яно так ёсць у тых, хто залішне спадзяваўся на выбары. Я думаю, што спадзявацца трэба на жыццё. Мы залішне палітызуем яго і залішне звязваем свой лёс, свой лад, свой плён з палітыкай.
Алексей, а які ваш адказ? Вось якія ёсць шляхі з гэтага раздарожжа? Вы незадоўга да выбараў выказвалі меркаванне такую вось схему, што, скажам, Александр Мілінкевіч, які на гэтых выбарах не ўдзельнічаў, так бы мовіць, павіншуе Александра Лукашэнку і на гэтым атрымае нейкую другое палітычнае жыццё. Ну, от як бачым, гэтага не атрымалася, але з Лукашэнкай сустрэўся Яраслаў Раманчук. Дык вось як и кто куды может пойти?
Ну, на самом деле, в той статье я говорил не о том, что Мілінкевіч обязательно встанет на сторону Лукашенко, а в том, что у них совпадали интересы, и соблазн такой у Мілінкевіча наверняка был. Слава богу, он повел себя порядочно, и в отличие от... Сложно, конечно, оценивать поступок Ярослава Романчука, который надеется, что вот он таким образом сможет вмонтироваться в власти и стать кем-то там, и руководить... А реформами, возможно, перед этим интервью ему угрожали, возможно, его пытали, возможно, это убили, но это как бы крайне непорядочно, по крайней мере. А я думаю, что будет среди оппозиции те, кто понадеется на встраивание себя в систему власти, такую попытку диалога между софтлайнерами из оппозиции, между умеренной частью номенклатуры, такой классический переход к демократизации. Однако эти люди, к сожалению, не понимают, что в связи с тем, что диалог с Европой скорее всего прекратится, то и управляемая демократия в Беларуси никому не будет нужна. Зачем делать партийную систему, зачем делать еще что-то, если Европа уже разочарована, если Европа уже не поведется больше на какую-то фасадную либерализацию и демократизацию. Это раз. А два, какие будут пути. Лукашенко пропустил свой шанс стать демократически выбранным диктатором. Я думаю, что, конечно же, не 80%, но, скорее всего, первый тур он мог бы выиграть, если бы он вел себя по-другому. А в-третьих, я думаю, что посмотрим, какие будут сроки, какие будут приговоры нынешней оппозиции. Но я думаю, что все события, во-первых, привели к тому, что в Беларуси рождается новая оппозиция. Я думаю, что люди, которые выйдут, я думаю, что они после этого не перестанут бороться. Я думаю, что наконец-таки они поймут, что организовывать какие-то акции можно не раз в 5 лет, а постоянно. Я... время работы с
Я вось хочу вернуться до выступу Александра Лукашенко на его прессовой конференции, так мы говорим, триумфальной после обвещения выников выборов. Ну, великодушши николи не было его мощным боком, але тут он так само был верны себе и рассыпал погрозы, причем не только удельникам, так бы мовить, перевороту, как он казал, але и сродкам массовой информации, интернету, мовляв, ну, вось, подчас выборов мы тривали, а зараз, так бы мовить, мало не подастся. Вось, сапраўды, Беларусь чакая политичная зима, особливо, вось, коли вы кажете, Алексей, что на ваш погляд, так бы мовить, стосунки с Европой, та, сапраўды, замороживаются, махчима на короткий термин, махчима на долгий. Так вось, чакая политичная зима, Алексей?
Да, личная политическая зима будет, потому что, по большому счету, все, что произошло вчера, вчерашнее выступление Лукашенко, оно убило надежды всех умеренных людей, которые настроены были на эволюционный диалог, на пространство для диалога, на диалог с Европой, на втягивание белорусской власти в переговоры. А Лукашенко вчера, по-моему, достаточно беззастенчиво сказал, что, ну да, есть Европа, но все равно много от нее бы мы не получили. Поэтому будем рациональными и будем зарабатывать на хлеб где-то в других местах. Поэтому я думаю, да. С другой стороны, это же и приведет к усилению поддержки белорусской оппозиции, какой бы она ни была. То есть тут умеренные люди, которым не нравилась ни оппозиция, ни власть, я думаю, что в связи с делиберализацией, которая будет происходить в связи с закручиванием гаек, так или иначе будут дополнять электорат оппозиции.
Светлана, а ваш прогноз, сапраўды нас чакае такая зима палітычная? І, дарэчы, дадатковае пытанне. А як вы мяркуеце, вось гэтая любоў паміж Лукашэнкам і Масквой, яна доўга прадліцца? І яна будзе падтрымліваць гэтую зіму?
Ну, для Александра Лукашэнкі прызнанне Масквы у яго надзеях азначае, што ўсё будзе так, як і раней. Але я думаю, што зноў такая аднабокая легітымнасць для яго гэта ну, такое вельмі, вельмі для яго непрыемнае становішча. Гэта той самы кручок, які ён захоплівае, і яго будуць цягнуць за гэты кручок. Я не выключаю, што сапраўды Лукашэнка мае намер тут аб'явіць 37-й год і агульную зачыстку, але мне ўсё ж падалося, што на ўчарашняй прэс-канферэнцыі ён быў такі занадта узбуджаны, і хутчэй гэта быў такі намер застрашыць Европу. Вось калі вы зноў мяне не прызнаеце, то тут я вось тут зраблю. І там быў на самой справе на гэтай прэс-канферэнцыі дэмарш. На яе не прыйшлі амбасадары краін Еўразвязу, хаця іх туды запрасілі. І гэта была, мне здаецца, вось такая эмацыйная рэакцыя, што ах, так, дык будзе яшчэ горш. А ці будзе ён сябе так паводзіць? Мне цяжка сказаць. Мне ўсё ж такі здаецца, што ў ягонай камандзе ўжо шмат людзей, якія ўсё ж такі разлічваюць на свой нармальны асабісты лёс, а не на такую паўночную Карэю.
Валентын, а ваш прагноз, будзе зіма? І як будуць стасункі з Еўропай складацца, ці азначае гэта, што вось, так бы мовіць, ізноў берлінскі мур будуецца на Бугу? І ці паціраюць рукі ў Маскве?
Тут я цалкам сайдарызуюся з калегамі. Рэпрэсіі будуць не толькі ў медіапрасторе, але ўвогуле вось незалежным секторы и захопить, напевно, политические партии, кто сегодня из великих чиновников про это сказал. Нехто. Подобное не сдарится только у одним выпадку. Коли прос недолгий час после публичных вот всех этих протестов Захад не прикмет даруя Лукашенко за то, что он его снова жестко подманул с демократизацией на этот раз выборного процесса. До речи, я бы это так само за всем не выключал. Бо реал-политик сегодня в Европе доминует.
А что до Москвы, то на неком сайте в интернете я прочитал, что вот там провокация коля Дома Урада, а дальше это называется то самое, кто с кандидатом президента доказал. Рука Москвы, что Москва спровоковала, покольки ей потребно как разорвать некий связь Лукашенко с Западом. Ну, конспирологичные версии. Есть конспирологичная, але то и что Москва, потирая руки, то в этом нема сумнева.
Алексей, а вот вам то же питание, которое я вам не задавал, на конт все ж таки позиции Москвы и взаимодочинения. Бо все ж таки довольно дивным был, скажем так сказать, этот конфликт с разными фильмами, с разными видеоблогами. Потом еще не меньше дивны была эта раптом примирение, причем так выглядая, за якое российцы еще и приплатили. По меньшей мере, вот в ближайший час. Так вот, что, яны так само проиграли, и вот зараз яны все будет, как и было ранее, зиме?
Нет, я уверен, что не будет. Во-первых, я бы не сказал, что Россия так уж и признала эти выборы, судя по формулировке Медведева в поздравлениях, которым он сказал, что это дело суверенного братского народа, внутреннее дело. Это во-первых. Во-вторых, я не уверен, что наши отношения между Россией и Белоруссией будут прежними. Россия загнала Беларусь в угол. У Лукашенко нет пути отступления на Запад более. И по большому счету, если Россия захочет менять Лукашенко сейчас, то как бы она это и сможет сделать гораздо более успешно и эффективно. Возможно, это часть игры. Возможно, это часть игры. Поэтому я не думаю, что Россия проиграла. Россия добилась временно то, чего она хотела, продекларировав всему миру то, что Беларусь нам нужна, а вот Лукашенко нам по-прежнему как не нравился, так и не нравится. Потому что это такая, наверное, одна из черт славянской политики в том, что институты институтами, международные отношения международными отношениями, интересы нации интересами нациями, а вот оскорбление личное – это не менее важно. Поэтому я не думаю, что Лукашенко будет очень комфортно себя чувствовать на восточном векторе.
Я хочу вернуться на початок нашей гуторки. Вот я памятаю перед выборами, перед днем 19 снежня, в принципе, были такие довольно скептичные меркования на конт площи, кольки людей выйдет на площу. Вот Александр Феодута, сябра команды одного из кандидатов, написал своим ЖЖ, что площа будет площей от чаю. Так вот, она отрималась площей от чаю, и чему она все-таки отрималась такой, какой она была? Светлана.
Ну, я думаю, кожним з тих, хто вийшов на площу, рухало своє. І, можливо, шмат ким рухав менавіта адчай, бо виросло вже ціле покоління, 16 років, тим дітям, які народилися, і, окрім Лукашенка, нікого не бачили у керівниках країни. Некі там інші у некі мотиви. Але чому вона була такою? Шматлюдная, ці не шматлюдная, і чому прогнози були на там більше вона буде чи менш. На самій справі я думаю, що більшість людей, і напевно амаль усе, не прогнозували, кольки, яка колонна дойде до Дому Ураду, а усі мірили по минулим сценаріям, що ось буде Кастрычніцька площа, во там на ночь, чи там на два дні, чи на тиждень застануться на ее люди, и кольки будет их людей, кто застанется. И вот я думаю, что прогнозы, что будет не шмат, тычились именовито вот такой площади долготерминовой. Бо и у 2006 году был момент, когда площадь была заполнена вся. Тому я думаю, мы просто говорили про разные речи и разные сценарии площади.
Валентин, у нас літаральна одна хвіліна, але у мене до вас подобне питання. Порівняйте площу 2006 і площу 2010.
Ну, не знаю, чи поспію, бо тут не хотілося б говорити много. Сьогодні ніякої площі не було. Значні події 19 снежня хучі нагадували колишні марші свободи. Цалком отчувався стиль Статкевича, який вернувся у вуличну політику. І з тими ж самими виниками масової пресії і кримінальної відказності завадаторів. Гэта была звычайна акція пазіції, толькі вельмі масова, як на сьогоднішньому часі. Бо, по сутності, у нас не було кандидату в президенти. Просто дійний президент дозволив нейкій кількості опозиціонерів нейкий час називатися кандидатами в президенти. Але яны для яго по-ранейшому заставаліся всього толькі опозиціонерами. І ён адпаведна себе з імі поводив. А вось кандидаты часам забывались, с чьей ласки они сталися кандидатами, починали поводить себе, як сапраўдные кандидаты. Тады Лукашенко починал злаваться, и на насмею он разлавался в вечере 19-го. А вось у 2006 годе площа была, и это был суд, и те рационально нельга потлумачить, и тады я уже писал, что площа николи не повторится, и тая площа не мая протягу. Так оно и сдарился, ну и инакше, напевно, и сдариться не могло.
Добро, дякую, великие, поважанные коллеги, я передаю слово Олене Тихановичу.
Я только додам, что у «Праским акценте» брали удел философ Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Алексей Пикулик. Вел передачу Юрий Дрекохруст.